Здравствуйте, это «Выбор жизни», с вами снова в студии, я ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях кинорежиссер и продюсер Федор Максимович Попов. Здравствуйте, Федор Максимович.
Добрый день.
Говорить мы сегодня с вами будем о кинематографе. Ведь уже ни для кого не секрет, что коммерциализация, проникая во все сферы, и в такую, я считаю, жизненно важную сферу, как кинематограф, она, по сути, себе подчинила, заставила играть по ее законам.
Ну, вы знаете, Андрей, насчет коммерциализации я бы полностью не согласился. Дело в том, что кино выполняет много функций, должно выполнять. Одна из них экономическая. Так было и в СССР, так и в разных других странах. То есть кино – это то, что стоит дорого. Дорогое должно окупаться. Иначе не будет развития, иначе кино не будет. Оно будет все время на дотациях. Что, кстати, у нас сейчас во многом и происходит, между прочим. Вот, то есть я бы, наоборот, пожелал бы...
Голосовал за коммерциализацию, хорошую.
Это две разные вещи. При всем, видимо, сходстве. За рентабельность. Это не значит, что оно должно быть не духовное, там, не выполнять другие функции, образовательные, воспитательные, развлекательные и так далее. То есть кино ждет комплексного подхода. Вот то, что я перечислил, наверное, что-то забыл еще. Понимаете? Когда все это есть, тогда есть совершенный продукт, есть совершенная какая отрасль, есть совершенное нечто, да? Когда чего-то одного не хватает, начинается разговоров много о том, что этого не хватает, начинаются какие-то вещи, которые, в общем-то, иногда проявляются не сразу, а через годы. Например, не хватает воспитательной роли, да? Значит, через 10, через 20 лет мы это почувствуем. Сейчас мы это можем видеть в том, что, например, у нас все-таки при всем уважении к голливудской продукции, сразу оговорюсь, есть потрясающие фильмы, они действительно на высоком уровне, но при этом все-таки у нас слишком много этой продукции и в ущерб нашей продукции, потому что хотелось бы развивать отечественный кинематограф, национальный кинематограф, больше развивать. Он развивается, но хотелось бы больше.
Ну вот если бы вы были органом, который осуществляет стратегическую линию развития кинематографа, что бы вы изменили в современной ситуации?
Всегда хорошо сидеть на чужом кресле, так со стороны говорить.
Но тем не менее.
Не такая простая задача. Но я, наверное, все-таки повысил бы степень творческой конкуренции. Но мне лично не хватает какой-то стратегии, выстроенной перспективы, выстроенной системы, равной для всех, чтобы это стимулировало бы...
Рост талантов.
Да. Я почему так говорю? Потому что я как продюсер занимаюсь много дебютами. И еще работаю как режиссер и как продюсер там, на картин недебютных. Да? И вот я вижу, как трудно пробиваются молодые.
Да.
И я знаю, как это важно для любой страны, для нашей в первую очередь, может быть, потому что в стране огромное количество талантов. Со времен картины «Волга-Волга» их меньше не стало, уверяю вас. Хотя, если сравнить с тем, что было несколько лет назад, лучше ситуация, конечно, значительно лучше. Тем не менее, у нас такой потенциал, такой объем, такое количество людей, жаждущих творчества, жаждущих работы, жаждущих работы в кино. И они, конечно, многие из них выпускаются из вузов за бюджетные деньги, они получают образование, потом они идут на телевидение, идут в рекламу. Не все из них востребованы. Поэтому в этом смысле я бы, конечно, если говорить о перспективе, а не о сегодняшнем дне. Ну, что сегодняшний день? Вот сегодня мы говорим, завтра его не будет этого дня, он будет в прошлом уже. Поэтому лучше говорить о том, что будет впереди. И причем не завтра, а вот через несколько лет. Моя мечта, говоря о мечте профессионала, да, чтобы кино выполняло, ну, две функции главные. Это, конечно, воспитание, идеология, в хорошем смысле, в нормальном смысле этого слова идеология. Потому что люди должны быть идейные, они должны быть воспитанные, они должны быть патриотами и так далее. Да? А вторая функция экономическая, потому что без нее не будет первого. Поверьте мне, тут без экономики страна и кино сядет. Это понятно. Это не значит, что там страна должна думать только о коммерции, думать только про деньги. Страна должна думать
Но это некое требование жанра, закон, по которому
это
надо играть.
Это материальное требование. Понятно. Безматериальное. Тут вопрос о том, что первично духовное или материальное, это вечная вот эта тема. Тем не менее, понятно, что если даже что-то и первично, без вторичного все равно никуда не уедешь. А что сегодня там первое, а что второе, это же вопрос такой, может быть, сиюминутный даже.
Мне от вас это интересно слышать. Знаете почему? Потому что я знаю, что вы подготовили вот к празднику 9 мая выход на широкий экран фильма «Коридор бессмертия» о блокадном Ленинграде и о той ниточке жизни, которая связывала вот этот город с жизнью, по сути. А ведь действительно мы знаем только одну ниточку – это дорога жизни по Ладожскому озеру.
Да, действительно. Если говорить, пользуясь вашей терминологией, про ниточки, то, конечно, вот эта Ладожская дорога жизни, она больше похожа на ниточку. Там шли полуторки.
Постоянные бомбежки,
да,
обстрелы.
Они там провалились под лед, они бомбились, многие не доезжали. Ну, сколько они перевозили грузов, если так вот? Ну, 1,5 тонны, один грузовик. Работала эта дорога первую зиму очень как бы успешно, она была очень важна, без нее бы там, не знаю, что было бы вообще. Вот. Но когда была прорвана блокада в январе 43-го года, было тоже решение принято построить железную дорогу. Вот эта железная дорога, построенная за 17 дней.
Потрясающе.
33 километра, 1,3 километра через Неву, под бомбежкой, под обстрелами, 5000 человек, в основном женщины. Я прочитал это в одном журнале, удивился еще не только тому, что она была, а то про эту дорогу почти никто не знал. Она была засекречена, да. Потом замалчивалась, а по ней было перевезено 75% всех грузов. Именно эта дорога, она позволила накопить силы ленинградцам, и не только ленинградцам, потому что Ленинград еще давал продукцию фронту, там заводы работали. Накопить силы и разгромить потом уже через год фашистов и стен Ленинграда, уже в январе 44-го года. Вот 75 лет вот этого события великого недавно праздновали.
Федор, я предлагаю посмотреть отрывки из вашего фильма.
Я говорю с тобой, под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда. Страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой неукротимый ветер в лицо мое закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети. Ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза. Бессонные ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы. Что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас... Граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад. И если завтра будут баррикады, мы не покинем этих баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут, и надо всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленное сердце. Такое обещание даю. Я, горожанка, мать красноармейца, погибшего под стрельную в бою. Мы будем драться с беззаветной силой. Мы одолеем бешеных зверей. Мы победим. Клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей.
Это действительно очень серьезная, затратная картина. Как вам удалось этот мини-подвиг совершить?
Я сам не знаю, как мне это удалось, потому что, когда оглядываешься назад, это же я не один делал, это команда целая. Там, ну, я был мотивирован больше других, больше всех, да, поскольку я 8 лет занимался, как бы я автор, режиссер, продюсер, соавтор сценария. Вот. Но были люди, которые, в общем-то, живут с зарплатой, там, у них семьи есть. Поддержка из Министерства культуры 35 миллионов рублей в 2014 году. Небольшая сумма для такой картины.
Ну, это совсем небольшая
сумма, особенно после того, как через год ударил кризис, и курс доллара в 2 раза изменился, экономика, инфляция и так далее. Не было обратного просто пути. Была отчаянная ситуация. Куда я там? Я мог вернуться там, но это долг все равно 35 миллионов рублей. Перед съемкой у нас остаток средств, они, в общем-то, все сгорели, потому что банк отняли лицензию. Мы стали с нулем рублей на счетах. Тем не менее, пришлось двигаться вперед. Почему? Уже была сделана огромная работа продюсерская. Нас поддерживал Минобороны, нам открыли полигон железнодорожный под Лугой. Мы стали строить уже мост на озере Ильмень, где губернатор Мишин помогал нам. Я пришел к нему, просил, денег не надо, помогите, чтобы на нас не зарабатывали. Вот. Ему это очень понравилось, такой подход. Предприняты все усилия, чтобы мы там получали материалы, там покупали. Если не по себестоимости, то с минимальными наценками.
Ну, понятно, да.
Вот, был клич брошен, люди приходили сниматься бесплатно. Добровольцы, волонтеры.
Потрясающе, такой народный да. проект.
Объявили сбор средств в соцсетях, собрали там средства на половину моста, который строился. Мост глобальный у нас построен, все по-настоящему. Огромная работа была сделана. Если бы я остановился тогда и стал бы тогда деньги искать, я потерял бы год. И неизвестно, что бы это стоило. Все, что было заделано, все это пропало бы. Значит, и проект стоил бы намного дороже, чем он стоил. Сейчас это бюджет где-то 200 миллионов рублей. Причем на экране...
Было потрачено, да?
Да. Причем на экране намного больше денег. Это я отвечаю. Мы не переплачивали. У нас нет гонораров бешеных, как бывает иногда. У нас считалась каждая копейка, каждый рубль.
Федор, всегда в любом разговоре возникает вопрос, были ли какие-то случаи, знаете, интересные, запоминающиеся?
Были, конечно. Но два глобальных случая. Об одном из них мы начали говорить. Это когда начинается картина, начинаются съемки, и перед началом нет денег вообще. То есть каждый день я ждал, что съемки остановятся сегодня, потому что я знал, что там дыру не зад, там выгоняют из гостиницы, там не дают технику, там грозятся не выйти на съемку. А второй случай тоже интересный. Дело в том, что кроме полной безденежья, у нас еще не было зимы вообще. В картине, где самое главное, это зимние условия блокады. А зима 43-го была очень жесткая. А мы снимали зимой с 15 на 16 год, и она была совсем не жесткая. Вот опыт разный, там за многие-многие годы. Вот сейчас технологии более развиты. Вот поэтому мы проделали большую работу подготовительную. Мы выяснили, где есть возможность, то есть как решать. И как решать это бюджетно, что очень важно.
Где купить снега?
Где купить, как делать, чтобы это было быстро, чтобы было дешево, чтобы было эффективно.
Ну, понятно.
И на экране, чтобы это было все. И вот. Должен сказать, что самые зимние сцены у нас сняты как раз в плюс. Плюсовую температуру. Да,
потрясающе.
Есть там сцены, которые просто меня восхищают. Нева, мост, через Неву трамвай идет, массовка большая, там дети переходят дорогу, идет взвод солдат. И все это снято было при полном отсутствии снега за полчаса.
Скажите, Федор, а вот во время съемки вы чувствовали, что среди актеров, которые вот исполняли роли, которые вживались в эту роль, происходила какая-то эволюция? Ну, что-то, нечто большее, чем просто играть в кадре?
У нас много актеров, но бригада по истории один человек, плюс еще там разные роли были другие. Много актеров, и все они разные. Света Смирнова исполняла одну из главных ролей. У нее просто бабушка была блокадницей. Она, когда я утверждал, она пришла мне, рассказывала там про это. То есть она была уже просто готова. Плюс она потрясающая артистка. Артем Алексеев исполнял другую главную роль. Значит, он изучал очень много. Это глубокий, серьезный актер. Здесь помогает и гражданская позиция, что ли. То есть, вот, собственно, личность человека плюс профессионализм. Вот две главные вещи. Ну и, конечно, история. Света, она ленинградка. Там другие актеры московские. Настя Цибизова исполняла главную роль картины. Вот, она москвичка. Но здесь просто, я думаю, что сила профессионализма, там таланта помогала ей. Вот. Она играла очень такую школьницу, которая еще ничего не пережила сначала. То есть она пришла такой невинной, наивной, пугливой такой. И постепенно за картину, вы увидите, такая эволюция произошла у нее.
А вот на ваш взгляд, насколько такие картины могут реально погрузить зрителя в эту атмосферу, оставить какой-то, знаете, ну, если не послевкусие, то, по крайней мере, такой след в душе?
Андрей, ну здесь все зависит от того, насколько она получилась. Вот пока все показы, которые мы делали, вот мы делали показы в Петербурге, в Москве, вот годовщину снятия блокады, это были ветераны, они приходили с молодыми людьми, там, с детьми, там, по 14 лет, что очень важно для меня.
Ну разные фокус-группы,
понятно, что к ветеранам она как бы заходит, картина.
Это понятно,
она,
да.
У меня были ветераны, я вам скажу, мне очень дорого, такое свидетельство.
Либо оставаться дальше и умирать с голода, вот. Либо идти на фронт.
Теперь ничего, вот после блокады не страшнее, ни морозы, ни стужи. Я человек верующий, и вот Бог мне дает здоровье, оптимизм.
Залетел снаряд между двух цилиндров. Когда его вытащили, сняли взрыватель, а там записка. Чем можем, тем поможем.
Надо сделать все возможное человечество. Поэтому было поверье, еще раз говорю, как только забудут вообще ужаса той войны, придет новое. Это точно.
Ведь немцы, они, гады, порой издевались. Танки гонялись за одним-двумя солдатами.
Баржи отчалили от берега. Немцы утопили эти баржи, вот этих детей. За что?
Я часто вспоминаю блокадное время. До сих пор непонятно, почему не погибли. Ну вот какие-то моменты, как говорят, Бог берег. Пережив страшные дни, человек делается добрее.
Вот таких историй много, на самом деле. У нас там один из героев, он явно он такой как бы набожный, там крестится потихаря все время.
Угу. Вот. Ну да, потому что тогда-то было.
Героини наши, да. У меня мама с иконкой, такой маленькой иконкой под подушкой. Мама умерла в 70-м году, еще давно очень. Мне было 14 лет, но я это помню. Папа был коммунистом в Ленинграде как раз. Училище артиллерийское закончил. Не так много фильмов таких. Я не говорю про мой фильм, такие, как мой фильм, да? Я говорю в целом, не так много отечественных фильмов. Доля кино отечественного в прокате не больше 30%. То есть там все-таки основной вал идет картин, да? Которые... Я не против, повторяю, как бы, голливудских картин. Тем не менее, это культура. Это такой культурный носитель, который несет другую культуру. Ну, представьте, надо будет идти одни индийские фильмы, да? Они тоже своеобразные, они тоже хороши. Но мы будем привыкать к ним.
Мы с вами скоро запоем тогда по-индийски.
Вот. Здесь все-таки, ну, логично, когда в Индии идут в основном индийские фильмы, в Америке американские, в России русские. Поэтому здесь, конечно, хотелось бы, чтобы наша доля нашего кино в прокате была более заметной. Все-таки наша культура нам всегда интереснее. Было время в 90-е, помните, когда по телевидению шли только мексиканские сериалы? Сейчас там идут, прекрасно идут наши отечественные сериалы. Везде, причем на всех каналах.
Хорошо было бы иметь некий такой соборный орган, который бы как раз и оценивал именно востребованность с точки зрения воспитательной функции общества. Ведь мы же сейчас понимаем, что идет битва за мировоззрение. Мы это абсолютно четко понимаем. И вопрос, насколько терпимо откладывать эту ситуацию как бы в долгий ящик. Да, ну вот пробился там один Федор, там снял фильм, там, да. Но ведь это же не решает проблемы.
Мы теряем поколение. Если мы откладываем,
вот это серьезно.
Конечно. Дело не в том, что там учат их каким-то гадостям. Американские фильмы, они тоже позитивные, они тоже воспитательные.
Но это другое.
Только это другая культура.
Совершенно другое.
Это другие ценности. А если конкретнее, то американский фильм про Вторую мировую войну, но они же другие там акценты расставляют. Там совсем другие герои, там герои американские солдаты.
Да не просто герои, да. Сейчас уже в американских школах совершенно четко уверены, что победу одержала Америка с фашистской войной.
Поэтому любое искусство, киноискусство в особенности, это всегда есть и будет в идеологии некая тенденция, некая воспитательная функция, закладка ценностей в сознание, особенно вот молодых людей.
Я вот это
потому
хотел от вас услышать.
Пожилым людям, людям, у которых уже сознание сформировано, тем более воевавшим, там, не знаю, или там имевшим, как у меня там отец фронтовик, вот. Ну, тут с нами это все понятно. Мы уже понимаем все, да? И нас трудно сдвинуть уже, как бы. В 40 лет, как говорится по китайской философии, человек перестает, мужчина перестает сомневаться уже. А молодые люди, которые воспитываются еще, у них совсем как бы другое сознание. Оно еще нет, там много еще места для того, чтобы вложить какие-то ценности, если умело это делать. А кино очень эффективный и умелый инструмент, потому что кино не просто говорит «делай так, делай сяк» и так далее. Это не сухая идеология такая. Это идеология, завернутая в хорошую форму, в хорошую приятную оболочку, в интересную форму. То есть идешь развлекаться, ешь попкорн, при этом ты смотришь это дело, и у тебя...
Что-то откладывается.
Прямо или не прямо, там пути вот этого неисповедимы, может быть, но точно то, что они есть, откладывается от 100%.
Федор Максимович, огромное спасибо, что нашли время приехать к нам в студию, рассказать о фильме, о кинематографе. Это очень важные темы, и мне всегда отрадно встретиться с человеком, который понимает в этих вещах и что-то делает на этом поприще.
Спасибо.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был кинорежиссер и продюсер Федор Попов. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.